Итак, сегодня лекция в рамках курса «Самое сокровенное знание», и она называется «Гармония пространства» или «Искусство васту». Это такой термин «васту», который в Индии очень известен. И «васту» буквально обозначает внутренняя сущность пространства. В западном мире люди привыкли думать, что пространство, в строгом смысле слова, это физический вакуум. Вакуум обозначает «нет ничего». Но само слово «васту» обозначает, что у этого пространства, которое якобы пустое, на самом деле есть некая метафизическая природа. Метафизически обозначает стоящие за пределами физики. Нас приучили думать, что физика – это наука, которая дает нам адекватную картину мира. Вот. Но в той же самой физике есть некоторые разделы, которые уже изначальную классическую физику практически полностью переиначивают, они стоят выше этого. И чем дальше, тем больше, чем больше ученые углубляются вглубь материи, тем больше они понимают, что материя в своей природе не проста, а сверхсложна. Потому что атом обладает чрезвычайно сложной структурой, и не просто так, а потому что внутри каждого атома находится сверхсознание, или на бытовом языке Бог в каждом атоме. Именно благодаря его присутствию атом обладает чрезвычайно сложной структурой. Все эти движения электронов вокруг ядра, все эти различные непонятные феномены, торсионные поля и прочие вещи. Это все связано с тем, что материя очень-очень сложна. Все эти вещи, я не помню, приводил здесь пример или нет, со всеми этими открытиями известными, когда люди над водой что-то такое произносят, говорят, известный японец Масару Эмото, когда он говорит: «Я тебя люблю, вода образует красивую структуру». Он говорит: «Я тебя убью, одна буква меняется, другая структура». Как два атома водорода и один атом кислорода могут понимать язык? Очевидно, что дело не в материи, а в том, что материальный элемент – это просто некий интерфейс, через который другая реальность говорит с нами. Если вы получили телеграмму, это не значит, что на бумажке само все написалось. Вы понимаете, какой-то человек написал через материю, с вами вступил в отношения. То есть материя значительно более сложна, но ее невозможно изучать материальными средствами. Если мы материю изучаем материальными средствами, это очень ограничено будет. Поэтому для того, чтобы понять материю, веды вводят метафизические понятия. В прошлый раз мы говорили о времени, о том, что время поделено. Время не просто произвольно какие-то моменты, мы в любой момент можем делать все, что угодно. Нет, мы говорили о том, что существуют разные моменты времени, несущие в себе разную энергию. Созидание, поддержание, разрушение, благоприятный день, хороший день, плохой день. Это не просто потому, что какие-то там магнитные бури или еще что-нибудь такое. Все сложнее. То есть за всеми физическими проявлениями стоят метафизические проявления. Но у людей в нынешнюю эпоху настолько все обезличено, деперсонифицировано, как вот наука это все сделала, позаботилась, что люди теперь воспринимают реальность как мифологию. Мы дошли до такого состояния, что душа сама по себе, душа отрицает сама себя. Душа говорит через ум, души нет. Это называется форма безумия. Когда я говорю, что меня нет, это обозначает безумие. Они думают, что сознание – это продукт мозга. Настолько деградировали люди, что они не понимают ничего тоньше, чем материя. И ведические науки, в частности, астрология, джьотиш, то, о чем мы говорили в прошлый раз, месяц назад, и искусство васту, о котором буду рассказывать сегодня, это науки, которые показывают, что у физической реальности есть тонкая духовная первооснова. И хотя пространство является практически невидимым элементом, простите, оно является тем самым фоном, в котором все располагается. То есть пространство – это то, в чем все находится, хотя его самого не видно. Поэтому оно обладает таким важным положением. Его положение является, в принципе, основным. Веды объясняют нам, что наша Вселенная, наша планета – это не просто какой-то, так сказать, хаос или непонятно что. Это часть государства. Например, мы видим, что на Земле все места поделены, даже пустыни, они тоже являются частью каких-то стран, государств. Точно так же наша Земля является частью Вселенского государства, сама Вселенная является частью еще большего пространства, и в конце концов мы узнаем, что существует духовная реальность, в которой материальные миры занимают лишь какую-то небольшую часть для тех живых существ, которые совершили определенные неправильные действия. Как предположим, в каждом государстве есть тюрьма. Тюрьма — это тоже часть государства, но там более жесткие законы, там живут те живые существа, которые нарушают законы свободы. Вот точно так же материальный мир — это мир, который является частью высшей реальности, но здесь мы видим очень жесткие законы. И для того, чтобы человеку жилось более или менее гармонично в этом материальном мире, необходимо знать основы этого материального мира. Основа материального мира — это пространство и время. О времени говорили в прошлый раз, сегодня мы говорим о законах пространства. И откуда это все исходит, к чему это все, что это за законы такие. И сегодня мы будем говорить о таких вещах, которые, в общем-то, имеют практическое воплощение, как материально, если невозможно материально что-то решить, тогда существуют определенные духовные ключи, которые позволяют нам исправить ситуацию, улучшить ее. Известно одно из таких утверждений вот этого трактата Васту-шастры, где говорится, что если человек начинает строительство какого-то здания, не обладая искусством Васту-шастры, этого человека необходимо приговорить к смерти, поскольку он повинен в подрыве устоев царства. Казалось бы, не слишком ли жестко в нашу, так сказать, так называемую гуманную эпоху, когда запрещается смертная казнь и так далее, это что за такое? Древнее варварство. Человека, который якобы не знает просто эту науку, его нужно подвергнуть смертной казни, как повинного устоя государства. Не слишком ли это негуманно? Выясняется, что нет. И мы в процессе лекции поймем, что это не так. Потому что пространство уже имеет на самом деле определенную структуру. И когда дизайнер или архитектор, кто угодно, человек, который планирует какое-то новое помещение, игнорирует те законы, которые уже существуют, то есть фактически он неосознанно вступает в конфликт с уже существующими законами. Допустим, в стране какие-то законы государства. Если вы этих законов не знаете и решили установить в том месте, где вы живете, какие-то свои законы, то эти ваши законы автоматически вступят в конфликт с уже существующими законами. Поэтому для того, чтобы этого не происходило, необходимо понять законы, которые уже есть в природе, уже есть. Наука, в общем-то, занимается как раз открытием законов в сфере каких-то естественных наук. Вот. Но поскольку наука не одухотворена, наука у нас такая принципиально бездуховная, вот, то до какого-то момента что-то они понимают, потом они перестают понимать. И мы видим, что сейчас, несмотря на какой-то, с одной стороны, технический прогресс, технический прогресс вступил в очень сильное противоречие с естественной гармонией Земли. И поэтому мы имеем то, что называется экологическим кризисом, когда какие-то технические новинки, которые, с одной стороны, вроде бы делают нашу жизнь более комфортной, с другой стороны, они разрушают всю среду, в которой мы живем. То есть получается, что мы одно лечим, другое калечим, то есть фактически пилим суп, на котором мы сидим. Это говорит о том, что ученые что-то знают, на основе каких-то законов они какие-то технологии изобретают, эти технологии реально помогают нам жить, какие-то механизмы и прочее, прочее. Но при этом совершенно очевидно, что каких-то более тонких законов они не знают. Именно вследствие того, что они их не знают, этих тонких законов гармонии, это равновесие нарушается. И мы имеем очень сложные проблемы сейчас. Итак, вот это вот утверждение о том, что человек, который начинает строить помещение, должен обязательно знать эту науку, Васту-шастры, оно не голословно, потому что когда человек живет в неправильно построенном жилище, в каком-то неправильном месте, у него начинают формироваться неправильные мысли и желания. Потому что наш внутренний мир, он очень тесно связан с теми энергиями, которые во внешней среде. Среда очень сильно влияет на нас. Мы влияем на среду, но и она на нас влияет. И если, скажем, нарушен какой-то один закон, закон организации пространства, и люди живут в этом месте, у людей развивается мышление и дальше нарушать законы. То есть они начинают болеть, у них начинают возникать какие-то проблемы и так далее. И в Ведах говорится, что основой государственной безопасности является безгрешность граждан. Почему какой-нибудь стране или каким-то людям угрожает опасность? Она угрожает им только потому, что эти люди когда-то кому-то угрожали, когда-то они нарушили какие-то законы, и теперь к ним по законам причинно-следственной связи приходят определенные реакции. Человек, который безгрешен, ему никогда ничего не может угрожать. Вот, и поэтому основа государственной безопасности – это безгрешность граждан. Одно условие. Если люди не понимают, а грех – это нарушение закона, вот и все. То есть, каково определение греха? Это нарушение закона, когда живые существа просто не понимают реальности, и не понимая реальности, не нарушают какие-то законы, осознанно, неосознанно. Потом они получают реакции, и мы пытаемся всякими разными средствами отгородиться от этих реакций. Вот это называется определенные силы безопасности, внешние и внутренние. Но если не будет самой причины, если люди будут знать тонкие законы, то их здоровью ничего не угрожает, их безопасности ничего не угрожает. Однако если люди нарушают эти законы, то все. И их тело, их внешний комфорт, все находится в состоянии угрозы, потому что они нарушают какие-то законы, и к ним приходят соответствующие реакции. Итак, если дом построен неправильно, то человек в этом доме болеет, этот человек там очень быстро устает, этот человек очень быстро раздражается, и в таком состоянии он становится неэффективным гражданином. А когда человек дома не может получить, так сказать, нормальную атмосферу, не только дома, а также и на работе, где он работает, вот, то когда снижается эффективность его человеческая, не обязательно производительная, а просто как человек, он не умеет уже нормально общаться и так далее, то это происходит, допустим, в больших масштабах, вот там и происходит деградация человека. И хотя вот это вот искусство архитектуры, это не единственное, что нужно знать, но это один из таких важных моментов. Совершенно очевидно, что здоровье человека зависит не только от питания, а также от того места, где и как он живет. Представьте себе, допустим, что человек живет на первом этаже девятиэтажного здания, где-нибудь его дверь рядом с мусоропроводом. Просто картинка. Итак, рядом мусоропровод. Итак, из него уже исходит определенная, так сказать, такая аура негативная, грязь вся эта летит сверху. Более того, на него давят, если он в девятиэтажном доме на первом этаже, на него давят 8 этажей кармы. Чем там занимаются люди, непонятно. То есть совершенно очевидно, что его жизнь будет не самая легкая. Он себя будет чувствовать придавленным, пришибленным, потому что все эти многоэтажные строения, это нет хорошей жизни. Людям не хватает какого-то пространства, и поэтому они начинают. Во-первых, эта высокая этажность, она отдаляет человека от естественного лечебного фона Земли, потому что от Земли идет естественный фон 8 Гц. Вот, и когда человек находится в пределах этого лечебного фона, он себя лучше чувствует, когда он живет на не заасфальтированной земле, когда рядом вот есть натуральная живая земля, натуральная природа, когда он не ограничен, допустим, контактом. Сейчас все заасфальтировано, забетонировано, еще любят на высоких каблуках ходить, чтобы дальше было высокие этажи, вокруг эти кабели, электромагнитные колебания. То есть сейчас люди активнейшим образом разрушают этот вот лечебный фон Земли, сами же вот это нездоровое, ненормальное среде, и потом жалуются, какая у них тяжелая жизнь. То есть вот последствия так называемого прогресса. То есть очень много знания, а мудрости практически нет. То есть практически люди совершают глупости очень большие. Поэтому с этой точки зрения современные многоквартирные дома – это просто братские могилы, где у людей не может вообще развиваться нормального мышления, нормального состояния. Это просто такие кубышки, в которых люди как-то там спят какое-то время, отдыхают. Но в целом это не очень благоприятные такие места. Потому что когда в таких местах люди нарушают эти принципы, законы пространства, они сами раздражены, у них часто какие-то скандалы, ссоры, нет нормальных отношений. И когда это уже приобретает какие-то масштабы, тогда фактически весь наш мир, он превращается уже в какой-то ад, потому что в этих местах нет нормального настроения. Согласно ведам, дом должен быть ашрамом. Ашрам слово обозначает буквально духовное убежище. Часто люди используют слово ашрам как какой-то монастырь, что-то еще. Есть такое действительно значение, но буквально слово ашрам происходит от санскритского корня ашрая. Ашрая обозначает убежище, то есть там, где живое существо способно получить убежище. не просто спрятаться, а чувствовать себя комфортно и для физического тела, и самое главное, для своей внутренней сущности, для своего сознания. То есть ашрам — это место, где выращивается сознание. Сейчас эти места — это места, где отнюдь не выращивается сознание, а наоборот, деградирует сознание. Просто потому, что многие вещи неправильно расположены. Итак, в искусстве васту есть три основных принципа. Первый принцип васту – это удобство. Удобство для тела. Второй принцип васту – это стабильность. Стабильность для ума, для тонкого тела, для нашей психики. И третий принцип васту – это счастье. Счастье для души. Итак, у каждого свое. Для тела удобство, для ума или для тонкого тела, для психики стабильность, и для души счастье. Вот эти три цели должны быть достигнуты, если люди правильно ориентируются в пространстве. То есть самое сложное для современного человека, который получил обычное стандартное образование, это принять то, что мир уже является разумно созданным. То есть сейчас нам приходится с большими трудами возвращаться к этому знанию. Хотя в действительности всем этим материалистическим измышлениям им не так много лет. На самом деле концепция Дарвина о происхождении человека от обезьяны была официально принята в науке где-то в 80-х годах 19 века, 1880 год. Это как раз был период, когда наступил этот вот очень тяжелый подпериод на фоне Кали-Юги, эпохи деградации Кали, еще был подпериод Кали. И началось это все именно с того, что вот эта вот идеология очень странная стала насаждаться. Карл Маркс, когда узнал о этом учении Дарвина, он подпрыгнул от радости и сказал: вот это учение, при помощи которого мы отвратим людей от Бога. Карл Маркс не был атеистом, он был верующим человеком, но он был посвящен в один, так сказать, сатанинский орден, и смыслом всей его жизни была борьба с Богом. Он писал свои стихи: «Моя цель — отомстить тому, кто наверху». То есть он ненавидел Бога всеми силами своей души. И когда он узнал о дарвинизме, он был вообще счастлив. Наконец-то, вот она достойная философия, что человек, оказывается, от обезьяны произошел. Он говорит: это нужно продвигать. Вот. И поскольку наступила эпоха Кали-Юга, еще под период Кали, то люди совершенно отупели в духовном плане. И они легко приняли эти вещи, церковь не могла сказать им ничего. Более того, величайшим позором церкви стало то, что Ватикан сам принял дарвинизм, что человек произошел от обезьяны. Как они себя чувствуют, я уже не знаю сейчас, когда уже наука от этого всего отказывается. Но, в общем, такой казус произошел. Одним словом, когда люди совершенно отошли от своих духовных корней, тогда у них стало развиваться совершенно ненормальное мышление. Они не знают ни своей истории, откуда они пришли, куда они идут. Вот. Очень важно, когда у человека отбирают достойное прошлое, он автоматически лишается будущего. Потому что когда мы не знаем, откуда мы пришли, мы не знаем, куда нам надо. Если мы знаем точно свои истоки, тогда мы знаем, куда нам возвращаться. То есть от того, какое было будущее, зависит наше прошлое. Если же прошлого у нас не было, мы из какой-то амебы родились, значит, про будущее мы моделируем произвольно, нет как бы объективного смысла в жизни, поэтому вынуждены смыслы выдумывать. Разных философов спрашивают: а вы что думаете о смысле жизни? Вот. Но если мы обладаем некоторым первоначальным знанием, которое и находится в ведах, тогда нам понятно, кем мы были, откуда мы пришли и куда мы должны прийти. То есть жизнь приобретает определенный смысл. И вот когда мы на основе вед узнаем, что материальный мир, материальный космос уже определенным образом устроен, и мы являемся лишь просто клеточкой, частицей этого космоса, тогда все, что остается, это на основе разума сделать так, чтобы наше строение, те места, где мы живем, их действуем, чтобы они в миниатюре повторяли вот эту вот модель Вселенной. Вот и все. Допустим, каждая клетка этого тела, она повторяет какие-то определенные общие черты, она несет в себе какую-то общую информацию. Вот точно так же, если какая-то клетка начинает по-другому себя вести, то ее тело просто отторгает. Вот и все. Точно так же, когда мы бросаем вызов природе, когда мы бросаем вызов высшим законам, когда мы пытаемся какие-то свои законы навязать, тогда получается, что этим самым мы сами себя превращаем в изгоев. То есть космос отторгает нас, мы перестаем быть теми, с кем интересно общаться. Если мы почитаем, допустим, историю, то, что сейчас называется мифологией или легендами разных стран, мы узнаем о том, что раньше у людей было очень много контакта с высшими существами, более такими вот развитыми. А сейчас это все как какая-то мифология воспринимается. Просто потому, что Земля в нынешнюю эпоху находится на карантине. С нами не просто неинтересно, с нами просто опасно общаться. Потому что люди сейчас обладают совершенно деструктивным, разрушительным мышлением. И свое разрушительное мышление демонстрирует в разрушительном образе жизни, когда они разрушают свои тела, когда они разрушают отношения, когда они разрушают все вокруг. И поэтому сейчас мы, так сказать, на некотором замке находимся. И хотя Вселенная жива, в ней очень много всего, для нас сейчас создается такое впечатление, что ничего нет. На самом деле нашим восприятием управляют. Если мы думаем, что наши чувства независимы, это большая иллюзия. Смотрите, как феномен кино, допустим. Вы смотрите кино, ставите диск, идете в кино. Что происходит? Вы видите какую-то реальность. На самом деле, вы видите только то, что вам показывают. Мы знаем, как это делается. Мы знаем, что за всем этим кино стоит режиссер, стоит оператор, актеры, помощники. Мы этого ничего не видим, это все в кадр не попадает. То есть это уже, то, что мы видим в кино, это плод сложной работы. Вот. У нас создается впечатление какой-то целостной картины, какого-то сюжета и так далее. То есть мы видим только то, что нам показывают кино. Так вот, то, что мы видим здесь, это тот же самый принцип, только в другом масштабе, в более широком масштабе. Потому что наши чувства не являются независимыми. Наши чувства очень сильно ограничены. И есть те, кто этими чувствами управляет. И поэтому, когда мы воспринимаем мир, мы должны понимать, что наше восприятие не является независимым. Я вижу, я не вижу, я слышу, я не слышу, я понимаю, я не понимаю. Мы слышим, видим, понимаем то, что нам дано услышать, то, что нам дано увидеть, то, что нам дано понять. Вот какая-то маленькая определенная свобода у нас есть, но также наши чувства направляются согласно нашему уровню обусловленности. Поэтому из этого мира мы выхватываем только то, что нам позволяют увидеть. И когда, допустим, возрастает уровень нашего сознания, открываются такие вещи, которые в этом космосе прямо сейчас есть, но мы их не готовы увидеть. Просто мы не можем их увидеть, вот и все. Как ребенок, предположим, он живет в какой-то комнате, и хотя там много разных вещей, в основном он замечает те вещи, которые соответствуют его интересу. Игрушки какие-то еще, какие-то книги стоят для взрослых, еще что-то. Он видит эти вещи, но он не способен их оценить, даже не погружается. Он не замечает их, потому что это не соответствует его уровню сознания. Точно так же мы смотрим на космос детскими глазами. Мы понимаем какую-то реальность, которая соответствует нашему уровню сознания. А то, что вне нашего понимания, это просто, они говорят, какая-то темная материя. В принципе, ученые признали, космологи, что 90% этого космоса мы вообще не видим. Это так называемая темная невидимая материя. И только, говорит, малую часть этой материи мы воспринимаем. Это, в общем-то, искреннее признание самих ученых. И то, что для нас сейчас темная материя, это примерно то же самое, что сказать, вот, для этого невежды вся эта наука – это темный лес. Вот, для кого-то это великое знание. Точно так же вот эта вот темная материя – это пока такое слово для людей. Вот, но если, скажем, сознание людей расширяется, растет, тогда из этой темной материи начинает кое-что раскрываться, проясняться. Итак, в Ведах говорится, что материальный космос построен определенным образом, у него есть такая четкая структура, четкие такие определенные очертания, расположения, что где находится. Вот. И когда наше жилище в миниатюре повторяет модель Вселенной, тогда в этом жилище человек чувствует себя очень легко в духовном плане. То есть действительно его дом превращается в ашрам, в это духовное убежище, где сознание его растет. Сейчас сознание это просто как такое вот семечко в земле лежит, но нету стимулирующих факторов, которые позволяли бы ему расти. Сейчас мы видим, что у людей взращивают искусственные материальные потребности. Покупайте то, покупайте это. Куча разных вещей, без которых можно обойтись на самом-то деле. То есть куча искусственных потребностей. А естественные потребности, духовные потребности самой души сейчас не взращиваются. Это как бы опция на ваш личный выбор. Хотите, не хотите. Хотите верьте, хотите нет. Хотите знать, хотите не знать. Изучайте, не изучайте. Вот. И по этой причине люди стали, раз их вырастили искусственные их материальные потребности, они стали такими активными материалистами, а духовность они воспринимают на уровне ну, какой-то веры, какого-то пережитка, какой-то культуры, традиции. Ну, так принято у нас и все. А знания какого-то реального духовного не существует. Почему? Что просто не стимулирует и все. Просто из людей вырастили потребителей. Они просто, сказать, налогоплательщики, и те, кто покупают, они те, кто покупают продукты какой-то искусственной экономики, куча разных предметов, без которых можно совершенно спокойно обойтись. Итак, поскольку сейчас у людей такое низкое сознание, то это низкое сознание обусловливает и низкое качество жизни. Когда же человек живет в среде, которая имеет такие вот как бы, естественные качества, когда мы выходим, допустим, на природу. Когда мы выходим на природу, сразу сознание успокаивается. Когда мы из города, допустим, выехали в лес, в горы, на берег моря, куда-то, сразу же мы чувствуем удивительную гармонию. Потому что там все естественно, что это не наше творение. Но когда мы возвращаемся в города, которые являются произведением рук человеческих, сразу же опять напряжение какое-то, напряжение ума, опять какое-то раздражение, опять какие-то начинаются гонки, опять какие-то трудности, потому что мы попадаем из естественной среды в искусственную среду. Так вот, искусство васту состоит в том, чтобы вернуть человека в естественную среду. Это не означает, что мы должны куда-нибудь там, в пампасы или в горы или в леса уйти и построить себе там хижины. Речь вообще не об этом. Речь о том, чтобы та среда, в которой мы живем, в ведические времена тоже были города, чтобы эти города они были гармоничными местами, там, где люди прогрессируют. И ведический афоризм гласит, что как вверху, так и внизу, яд пинде, так брахман де. То есть как, какая наверху структура Вселенной, эта же структура должна спускаться сюда. То есть она должна повторять эту модель. Вполне естественно, как я уже говорил, что, предположим, какой-то город уездный или, скажем, региональный, как у нас, он должен повторять те законы, которые где-то там в столице. Не обязательно город должен быть точно таким же, но законы должны быть такими же. Вот. Какое-то разнообразие, какое-то личное творчество, никто не против. Вот. Но это все не должно нарушать гармонию. Вот. Потому что, допустим, творчество тоже имеет какие-то свои пределы. Творчество может быть гармоничным, творчество может быть дисгармоничным. Вот. Поэтому индивидуальное творчество, никто не против этого, но оно не должно вступать в конфликт с основными законами, с основным как бы, раскладом, как все в этом мире уже существует. Итак, когда-то я рассказывал уже о том, что мы находимся в трех стихиях обитания. Первое место, где мы находимся, живое существо, это ум и тело. Это минимальная, такая самая близкая среда обитания, в которой мы живем. Вторая среда обитания – это общество, состоящее из таких людей, как мы. И третья среда обитания – это космос, или, скажем, Вселенная, уже более широкий мир. И все эти три стихии обитания – ум и тело, общество и космос – пронизаны едиными законами гармонии. Если мы неправильно относимся к своему уму и телу, непонятно, чем себя кормим, или чем свое тонкое тело питаем, какой информацией, какими эмоциями, происходит расстройство на уровне ума и тела. Если мы не умеем правильно общаться с людьми, то страдают наши отношения, мы становимся такими изолированными от общества, мы страдаем от неправильных отношений. И когда мы вступаем уже коллективно, как общество, какие-то дисгармоничные отношения с космосом, со Вселенной, тогда и начинают происходить всевозможные уже крупные, серьезные какие-то катаклизмы, изменения, когда начинает разрушаться мир. Поэтому это искусство васту учит нас не только относиться гармонично к людям и, скажем, самому себе, а в основном васту имеет дело с этим вот общим пространством вокруг нас. Итак, космос, мы находимся в космосе для того, чтобы увидеть, каким образом в миниатюре, скажем, в своей какой-то небольшой жизни, небольших масштабах, как работают эти вот модели, которые в действительности огромны, которые являются очень великими. Правильно расположиться в пространстве чрезвычайно важно. Допустим, если вы ребенка, провинившегося в комнате, ставите лицом в угол. Это считается наказанием. Почему? Потому что хотя он находится в комнате, в той же самой, где он играл до этого, он не видит своих игрушек, он не видит своих мультфильмов, ничего. То есть он в этой же комнате, но он просто повернут лицом не к открытому пространству, а к стенке. Ему становится скучно, он начинает колупать эту стенку, он думает, когда же закончится мое наказание. Но если его, допустим, развернуть лицом, уже ему будет повеселее. Почему? Та же самая комната. Просто перед ним открылось некоторое пространство. Сидеть прямо перед стеной – это очень грустно. Вот, но если какое-то пространство перед нами есть, уже как-то нам легче дышать, уже какая-то перспектива. Если, предположим, из вашего дома видно стену противоположного дома, вы смотрите туда, и никакой перспективы. Если вы не видите никакой перспективы, то с течением времени вы потеряете перспективу и в жизни также, если вы ее не видите перед собой, как пространства никакого нет. И наоборот, человек, который имеет возможность какого-то перспективного далекого видения, у него также развивается перспективное мышление. Понимаете? Вот, поэтому это все не так просто, все эти процессы тонкие и грубые, они очень связаны. Почему, предположим, все хотят жить в светлых квартирах, с окнами на восток, чтобы было светло, чтобы было тепло, никому не нравится, чтобы, так сказать, все это выходило на какой-нибудь холодный север или северо-запад, откуда какие-нибудь холодные ветра дуют и так далее. Мы бы хотели, чтобы из окна еще было видно, допустим, море, какая-то новая стихия, не просто земля, а еще, скажем, кусочек какого-то моря, чтобы было достаточно пространства, света, потому что все эти элементы создают определенную гармонию. Веды говорят о существовании пяти основных элементов, их называют панча, маха, бхута, пять основных элементов. Панча обозначает пять, маха – великий, а бхута – это материальные элементы. Итак, эти пять основных элементов – это земля, или твердое состояние материи, агрегатное состояние вещества, на котором мы находимся, твердое, плотное. Это вода, жидкое состояние материи агрегатное, это огонь, или такое плазменное, или тепловая энергия, плазменное состояние вещества, это воздух, газообразное состояние вещества, и это эфир, или пространство, или еще иногда говорят просто небо. То есть это тот самый вакуум, якобы вакуум, в котором все находится. И когда не хватает какого-то элемента из этих пяти, мы чувствуем большой дискомфорт. Ну что такое, допустим, когда у нас нет земли под ногами? Если вы летите на самолете, все хорошо, но вы чувствуете, что это немножко неестественно для нас, потому что нам хочется стоять твердо на ногах. Или, предположим, вы вышли в море, и вам нравится морская прогулка, началась качка, и вместо стабильности, наоборот, такая нестабильность, которая связана с элементом воды. Когда не хватает земли, допустим, ну я плавал раньше, 6 лет провел в море, когда, предположим, какие-то длительные рейсы далеко в океане, где-нибудь находишься, и не видно вокруг никакой земли, немножко страшно становится, потому что мы привыкли, что какая-то земля, какая-то опора, судно стоит, ну хотя бы у причала, или вот он берег, какое-то ощущение гармонии. Когда этого нет, совсем теряешься, немножко страшно становится. Точно так же, допустим, если, скажем, дать нам эту землю, ну, отобрать воду, если, скажем, мы находимся где-нибудь в пустыне, тоже грустно. Вот там тепло, элемент огня, есть пространство, ветра дует, но воды нет. А поскольку в нашем теле вода – это такой важный элемент, больше всего ее, то сразу же проблема. Вот у вас, скажем, это известная проблема в находке с водой, регулярно была, по меньшей мере, предыдущие годы, отключают воду постоянно, дискомфорт, какие-то ведра, тазы постоянно там какие-то. Вот. Очевидно, когда не хватает элемента огня в форме тепла, у элемента огня две составляющих, тепло и свет. Когда выключают свет, ну что, во-первых, темно, ничего не видно, куда пойдешь, с фонариками ходить страшно, потому что неизвестно, кто там за углом, кто где. Вот. И тепла нет, тепла не хватает. И когда нет этого элемента света в форме тепла, и, вернее, элемента огня нет в форме света и тепла, тоже большой дискомфорт. От энергии огня сейчас все работает, без огня, без электричества ничего не будет работать, очень сложно. Вот, более того, элемент огня в своей ипостаси света, он очень тесно связан с нашими эмоциями. Например, ученые установили, что есть в мозгу такой гормон, эндорфин называется. Это гормон, который отвечает за состояние радости. И он хорошо вырабатывается тогда, когда вокруг много света. Они говорят, поэтому жители южных стран, где много света, они такие очень радостные, темпераментные, такие более веселые. А северяне, где световой день короче, где меньше вообще света, они такие более мрачные, более подвержены депрессивным состояниям, называется фотодепрессия, особенно зима, когда наступает, день становится короче, то нехватка вот этого элемента света, она приводит к тому, что этот элемент, вернее, этот гормон эндорфин меньше вырабатывается, и люди более склонны к этим депрессиям. То есть нехватка, фотодепрессия означает нехватка света, из-за этого депрессия. Вот. Но в строгом смысле слова, конечно, дело не только в свете, потому что у света есть источник. Свет не бывает сам по себе. мы знаем, что вот у этого света источником является лампочка. Но лампочка не будет гореть, если, скажем, на где-нибудь на ТЭЦ или генераторы не будут там жечь топливо, или на ТЭЦ не будут топить. Вот. А чем топят? Либо мазутом, какими-то нефтепродуктами, либо углем. А что все является на самом деле произведением энергии Солнца. Та же самая нефть, уголь, дерево, это все вырастает только под воздействием энергии Солнца. Поэтому мы выясняем, что на самом деле энергия лампочки – это энергия Солнца, просто трансформированная. Вот. А Солнце само по себе – это не просто, как нам пытается объяснить, какой-то там непонятный раскаленный шар с какими-то там термоядерными реакциями. Веды объясняют, что Солнце – это на самом деле такие же лампочки, проведенные из другой, еще более удаленной реальности. Сейчас мы сидим в этой комнате, и много ли из нас думает о том, что вот эта лампочка имеет какой-то свой далекий исток. Мы просто смотрим на нее и особенно ничего не думаем. Точно так же мы, ребенок может даже не понимать этих связей между лампочкой и какими-то процессами, происходящими на электростанции. Точно так же мы смотрим на Солнце, думаем, ну Солнце, все. Мы же не видим, не прослеживаем всех этих связей, которые ходят к другим еще более далеким метафизическим источникам. То есть в строгом смысле слова свет исходит из своего изначального первоисточника, духовного первоисточника, это свет духовного мира. Вот, поэтому нехватка света, в строгом смысле слова, это нехватка духовности. Когда людям не хватает духовности, они тоже начинают, так сказать, опускаться, начинают попадать в такие различные меланхоличные, депрессивные состояния. Итак, если нам не хватает света, это проблема. Когда не хватает воздуха, еще один момент, тут уже объяснять нечего. Вот человек просто-напросто задыхается. Все у него есть, и тепло, и свет, и вода, и земля под ногами. Не хватает воздуха, все, он не может дышать. И точно так же, как не хватает, может, этих четырех элементов, может не хватать пространства, пятого элемента. Это наша основная тема сегодня. И это обозначает, что человек должен находиться в какой-то среде, которая не слишком развернуто, должны быть какие-то ограничения и не слишком сжато. Вот поэтому интересно было какое-то время назад, еще в советские времена, выделяли, когда давали квартиры, сколько метров на человека полагается. 9, 7, 6, еще там что-то такое. Парадокс. В самой большой стране мира были строили самые маленькие квартиры. На самом деле это было не просто так. Это тоже определенный спланированный заговор против граждан. Проявляется он в том, что когда люди живут в очень замкнутых пространствах, они становятся забитыми. Им, они не могут выражать свое мнение, или они очень долго терпят, потом они взрываются, революции устраивают. Вот, люди, которые живут в более открытых пространствах, они ведут себя более свободолюбиво. У них другой дух совершенно, они более открытые, более творческие. А если человека действительно зажимать в такие вот какие-то коробочки, низкие потолки, маленькие квартирки, все такое вот сжатое, он и станет забитым, потому что наше сознание во многом формируется в связи с этой вот внешней средой. И когда мы находимся в очень таком узком замкнутом пространстве, это дискомфорт. Представьте себе, что вам предложили бы пролезть куда-нибудь по какой-нибудь трубе и так далее. У некоторых людей просто клаустрофобия, боясь замкнутых пространств. Они не могут. Допустим, у меня отец страдал клаустрофобией, потому что когда он в юности служил, он в 44-м году его призвали во время войны еще, и на подводной лодке он служил, на флоте. И у них были учения, значит, когда нужно было выходить из лодки через торпедный аппарат, такая вот узкая труба, вот, он не смог, он не знал, что у него была такая болезнь, вот в этой ситуации она проявилась. И потом, когда получилось, по-моему, в 45-м году, в Улисе, в Ухте, их лодка затонула, она 3 дня пролежала на дне. Вот. У него потом начались очень серьезные болезни, связанные с этим. Вот. И он потом всю жизнь он не мог в лифтах ездить, он боялся в самолетах летать, потому что замкнутое пространство, понимаете? Вот. И замкнутое пространство очень сильно влияет на нас, на психику, очень сильно. Точно так же не очень хорошо влияет на психику слишком открытое пространство. Представьте себе, что мы пойдем в другую крайность, вообще все стены уберем. Будете чувствовать себя букашкой в открытом космосе, тоже нехорошо. Какие-то стены должны быть. Но должна быть определенная какая-то гармония, не слишком широко, не слишком узко. Вот. И как раз Васту Шастра дает такие, скажем, описания, такие пропорции, которые являются более или менее идеальными, гармоничными для человека. В чем отличие принципиальное Васту от другого искусства, очень похожего на это, которое сейчас популярно в мире, это искусство фэншуй китайское. Некоторые говорят, для чего эти все какие-то новости? Вот на самом деле Васту это не новость. Васту это то, что принадлежит ведам, китайская культура, она чуть-чуть более молодая, чем ведическая. Но дело не в этом. Дело в том, что принципиальное различие между васту и фэншуй состоит в том, что Китайская культура при всей ее изощренности и интересности, она не ставит своей целью духовное развитие. Китайская культура – это оккультная культура. И вот здесь не нужно путать духовность с оккультизмом, это совершенно разные вещи. Вот, в Китае очень сильны определенные мистические и оккультные традиции, они владеют всякими разными некоторыми необычными искусствами и так далее. Вот, но это все относится к сфере материи, тонких материальных искусств. И главные принципы фэншуй таковы, что вот есть определенные энергии, ты должен их просто-напросто использовать гармонично для себя, как предположим. Поймали какого-нибудь дикого мустанга в прерии, приручили его, теперь это ваша лошадка, которая вас возит. То есть такой просто пример, который показывает, что есть какие-то энергии, их нужно просто поймать и использовать для себя. Вот в этом фэншуй. Они придут, специалисты по фэншуй, посмотрят, скажут, так, здесь у вас нужно острые углы убрать, так, это убрать, это убрать, это туда, это сюда, здесь повесить колокольчик. Еще все хорошо. То есть создается идеальная такая хорошая гармоничная среда, но для чего? Она создается для определенного комфорта тела, но в этой среде дух не растет. Вот поэтому здесь нужно понять это отличие, оно не всегда такое очевидное, оно тонкое. Вот, что этот, допустим, символ инь-ян, основной символ даосизма, всей этой китайской философии, он показывает существование двух начал, скажем, мужского, женского, темного, светлого, активного, пассивного и так далее. Вот, но он не указывает на первоисточник этих энергий, он просто указывает, что какие-то вот энергии есть. Вот теперь их используй, пожалуйста. Вот два шнура из стены торчат, вот сообрази, где плюс, где минус, где какая фаза, подсоединяй соответствующим образом и все. Вот, но васту отличается от фэншуй принципиально именно тем, что васту является частью веды. Это целостное такое знание, которое ставит своей целью духовное развитие человека. И поэтому васту показывает, что те энергии, которые есть в мире, они не являются независимыми. Это не просто энергии, которые нужно поймать и использовать для себя. А если мы этими энергиями правильно пользуемся и организуем свою жизнь в полном соответствии с этими высшими порядками, то вследствие этого растет сознание человека. Мы начинаем понимать, кто является источником, выступаем в гармоничные отношения с Богом. То есть духовное развитие – это совершенно другое. Вот, и тот же самый инь-ян, мужское или женское, абстрактное мужское и абстрактное женское, в ведах они совершенно четко конкретизируются. Вот вам мужская половина абсолюта, первый мужчина, Бог-мужчина, вот вам первая женщина, вот, от которых уже пошли все остальные живые существа. То есть в этом мире мы имеем и мужское, и женское начало. Это обозначает, что это все, причем личность, начало. Не просто что-то такое непонятное женское, непонятное мужское, оно все имеет совершенно конкретные проявления. Мы все люди, мы конкретные мужчины, конкретные женщины. Вот. То есть это все исходит из совершенно конкретного личностного первоисточника, где есть архетип всех мужчин и архетип всех женщин, первого мужчина и первая женщина. Поэтому китайская философия прячет это за символ. За символ. Символ удобен, потому что он не напрягает человека. Символу не обязательно поклоняться. Вот. Но когда мы узнаем, допустим, о том, что это не просто символ, а за этим символом стоят реальные, живые, личностные силы, личностные проявления, это сразу же меняет как бы само поведение, само отношение. Вот в этом смысле, я говорю еще раз, что китайская культура – это оккультная культура, но она не духовная культура. Этот момент, он ускользается. Сейчас люди путают это одно с другим. Вот. Но это различие на самом деле необходимо. Необходимо видеть. Итак, Васту Шастра говорит, что в пространстве существует 8, 10 основных направлений, 8 плоскостей, 4 обычные, к которым мы привыкли, северо-восток, юг-запад, промежуточные, соответственно, северо-восток и так далее, 8 в горизонтальной плоскости и 2 по вертикали, это зенит наверху и надир вниз, то есть 10 основных направлений. И из этих различных направлений идут определенные энергии. Вот, поэтому не безразлично, куда, в какую сторону головой спать, что делать, куда смотреть при таких действиях, куда смотреть при таких действиях, на какую стену вешать такие картины, на какие стены вешать другие картины. Это все имеет значение просто потому, что эти вот разные энергии имеют разные направления. Говорится, что с востока идет энергия любви и преданности, то есть это энергия чистоты. С юга идет энергия кармической деятельности, деятельности ради материальных плодов. С запада идет энергия интеллектуального развития. Вот. И с севера идет энергия мистического совершенства. Вот. Я сейчас не буду в эти детали вдаваться, потому что это как бы у нас немножко другие темы, это просто коротко я говорю. Вот. И эти различные энергии необходимо учитывать при планировке помещений. То есть, допустим, столовая должна быть так устроена, что она стимулирует аппетит, естественно. Рабочий кабинет должен стимулировать мышление. Скажем, спальня должна стимулировать, наоборот, какое-то чувство расслабления, отдыха. Гостиная должна, куда вы встречаете гостей, должна стимулировать общение и так далее. Это связано во многом с цветами, с тем, с цветами, какими, скажем, цветами, какой цвет пола, какой цвет стен и прочие вещи. Об этом я потом коротко скажу. И я помню, что у меня в моей жизни был просто такой случай, что однажды у меня был офис в одном месте. Я заходил в него, и у меня все время почему-то было настроение плохое. Я никак не мог понять, почему. А потом, когда я, значит, стал изучать Васту Шастру, я просто вспомнил структуру этого помещения, и я понял, что мой офис находился в том месте, где по ведической этой вот структуре должна находиться комната для плакания. Вот здесь такая особая комната для плакания в доме, где человек приходит туда, и там свои, так сказать, слезы проливает, освобождается от всего этого. И мой офис находился в этом месте. Я думаю, что мне все время тут так как-то грустно становится почему-то. А оказывается, вот такое вот интересное место было. Итак, основным элементом вот этого искусства васту является так называемая васту-янтра. Вот здесь вот это вот изображение, я его, так сказать, на скорую руку накидал на доске, квадрат. И в этот квадрат вписана определенная форма. Значит, это форма человека в поклоне. И этот квадрат ориентирован по сторонам света. Вот здесь будет у нас север находиться, значит, там восток, юг и запад, соответственно. И вот этот человек, его голова находится в северо-восточном углу, упирается в северо-восточный угол. Вот, соответственно, его сложенные стопы упираются в юго-западный угол. Вот, а его, значит, колени и локти разведенные упираются, соответственно, в юго-восточный угол и в северо-западный угол. И он в таком состоянии распластан, то есть он вписан в определенный квадрат. И вот эту форму называют васту пуруша. Пуруша — это обозначает личность, а васту — это как раз тот, кто и олицетворяет эту внутреннюю сущность пространства. И в ведах говорится, там есть две версии истории, которые связаны с этим васту пуруша. То есть там говорится, что по одной версии это на заре творения во Вселенной был такой некий этот демон по имени Васту Пуруша, который чинил беспорядки. Вот, и старший из полубогов Брахма, он приказал другим, сказать, его помощникам, полубогам, прижать его к земле, чтобы он не беспокоил никого. И сказали, что в такой форме ты будешь внутренней формой всяких разных зданий. По другой версии, когда он начал буянить, позвали Шиву, вот, и он пытался что-то объяснить, он говорит: почему я должен тебя слушать, ты кто мне такой? И тогда Шива проглотил его, потом выпустил его через себя, через свое семя, сказал: теперь ты мой сын, раз ты мой сын, ты должен меня слушаться. Вот. И этот васту в поклоне, в таком состоянии, припал к его стопам, и Шива сказал: вот в этом состоянии останешься, будешь божеством различных зданий, помещений, и люди будут поклоняться тебе, ты будешь обеспечивать гармонию. В пространстве должна быть обязательно вписана вот эта вот картина. Так или иначе, это то, что немножко напоминает идею домового. То есть, если домовой доволен, значит, все дома довольны. Вот. Но есть какие-то разные существа, которые, конечно, такие благосклонно настроенные, которые могут защищать жилище. Но васту — это не совсем вот этот вот домовой в таком нашем смысле слова. Вот это не просто какое-то отдельное живое существо, это общая личность, и она как бы одна во Вселенной, просто она проецируется в каждое какое-то ограниченное пространство. Точно так же, как Солнце находится в одном месте, но оно отражается там, где есть отражающая поверхность. То есть любая склянка, любая лужа, любой стакан, любая какая-нибудь металлическая ложечка, то есть любая отражающая поверхность, солнце там обязательно отразится, хотя солнце одно. Точно так же васту один, но он проявляет себя или проецирует себя там, где появляется какое-то место, какое-то вот разумное строение, какая-то определенная структура. И если эта структура правильно сделана, то васту легко в нее вписывается. И когда он в нее вписывается, он удовлетворен. Обитатели этого места, они также испытывают определенное удовлетворение, какую-то определенную гармонию. Вот. Итак, получается, что в разных частях вот этого васту Пуруши находятся определенные эти вот полубоги, которые держат его. Допустим, с восточной стороны его держит Сурья или Адития. Это божество, которое отвечает за солнце. Вот, скажем, там, с юга его держит Яма, это божество смерти, с запада Ваю, там всякие разные существа. Вот, и это говорит о том, что допустим, если у нас есть комната квадратная, то в разных частях этой комнаты должны находиться какие-то такие вещи, которые являются символами этих энергий. То есть наша комната должна повторять эту вот модель Вселенной, эту модель Васту Пуруши. Вот. А полубоги – это не просто какие-то мифические существа, это те, кто фактически выполняет функцию Жеу во Вселенной. Например, мы не считаем какими-то мифическими существами, хотя, может, мы их не видели, людей, которые управляют Долинерго, водоканалом, чем-то еще. Это те, кто отпускают нам энергию определенную, по определенным тарифам, и потом присылают нам платежки в соответствии с тем, значит, что мы потратили. Вот. Эта же самая идея иерархии идет дальше, потому что это не только люди на каком-то уровне узурпировали эту энергию, допустим, воду мы будем за деньги отдавать или свет за какие-то деньги. Вот. Это просто один из участков иерархии. А эта иерархия идет дальше и выше. Вот. Поэтому вот эти так называемые деваты или полубоги, назовите их каким-нибудь более таким умным словом, какие-нибудь гуманоиды высших планет, как угодно, это не важно. Они выполняют эту функцию, держатели определенных энергий, распределители. Вот. Поэтому в зависимости от того, в каких отношениях мы находимся с ними, и мы, соответственно, благоденствуем или наоборот. Так же, если мы перестаем, допустим, платить за свет, за воду и так далее, у нас начинаются определенные проблемы по этой сфере. Вот. И поэтому нужно знать, что где. Допустим, говорится, что на восточной стороне должно быть обязательно окно. Обязательно. Вот, потому что солнце восходит на востоке, и как раз это вот утреннее благостное солнце, только что зашедшее, его мы должны встречать. Тем, что у нас есть дырка в стене, называется окно, это вот утреннее солнце имеет возможность войти. Если, предположим, на восточной среде и на восточной стене, вернее, нет окна, это означает, что мы этого адитию солнца не пускаем в дом. А ему там нужно жить, потому что если мы его не пускаем в дом, кто-то этого страдает, мы страдаем. Потому что он тогда не освещает наш дом вот этой вот чистой утренней духовной радиацией. Вот, считается, что утреннее солнце, оно очень благостное солнце, а вечернее солнце, наоборот, очень слабое. Если взять ту же самую астрологию, например, считается, что в знаке Овна, первый знак, который символизирует Восток, солнце экзальтировано, максимально сильно. А прямо прямая противоположность Овну, это седьмой знак от него, это Весы. Весы символизируют Запад. И в Весах солнце ослаблено. Почему? Потому что когда солнце садится, оно слабо, это естественно. Вот. Поэтому, например, западное солнце – это очень плохо. Вот окна на западе – это глупость. А окна на востоке – это большое благо. Потому что вечернее солнце забирает силу у человека, а утреннее солнце дает силу человеку. Если вы, допустим, летом решили пойти позагорать, покупаться, лучший загар будет утром, получите максимум энергии. Если вы пойдете загорать вечером, вы придете с головной болью и уставшие. Потому что это вечернее солнце просто высосит всю энергию из вас. Вот. Это маленькие такие элементы, которые просто необходимо знать. Я просто помню, тоже жил одно время в квартире, которая была повернута, там было всего два окна, и оба они были повернуты на запад. Это было что-то ужасное. Это несколько лет я прожил в этой квартире, это был просто какой-то кошмар. Сейчас мы живем в месте, где наконец-то восточное солнце. И энергетика, атмосфера квартиры, ну совершенно иная. Когда она с утра освещается солнце, утреннее солнце ходит, это одно. А когда вот это вот уже такое усталое западное солнце, это совершенно другое. Хотя, может быть, мы любуемся какими-то закатами. Одно дело 5 минут полюбоваться закатом, другое дело постоянно жить вот в такой атмосфере, когда вот это вот западное солнце тебя обрабатывает. Это совершенно другие вещи. Итак, на востоке должно быть солнце. В юго-восточном углу должна быть кухня, потому что там находится Агни. Агни – это божество огня. Вот. И юго-восточный угол – это место, где должен быть какой-то огонь. Вот. То есть печка или что-то еще. Причем эта идея в идеале должна повторяться в других комнатах также. Допустим, вы же не можете везде печек понаставить. Вот. Допустим, в других юго-восточных углах, в других комнатах вы можете поставить туда торшер, это тоже элемент огня, свет, допустим. Или
не знаю,
музыкальный центр. То есть все то, что питается от огня. Можете свечу поставить, что угодно, фонарик повесить, какой-нибудь там торшер, ну какой-нибудь, не знаю, бра идет на стенах. То есть какой-то элемент огня. Если, предположим, мы огни игнорируем, не выражаем ему почтение, то могут быть серьезные проблемы, вплоть до пожаров, всяких разных вещей. Вот. Южная стена – это то, что связано с Ямой. Яма или Ямарадж – это божество смерти. Вот. Поэтому на южные стены можно вешать только портреты уже умерших предков. Нельзя вешать портреты каких-то живых людей на южные стены, потому что этим самым мы просто-напросто сокращаем их продолжительность жизни. Вообще, Васту Шастры, этот трактат, говорит о том, что в идеале, скажем, с юга, вот это, поскольку это сторона смерти, должны быть какие-то либо, скажем, если нету естественных препятствий в виде каких-то гор или возвышений склонов, тогда какой-то должен быть забор, что-нибудь такое, чтобы препятствовать прохождению этих вот энергий с юга, потому что юг – это направление смерти. Наша кармическая деятельность, в конце концов, ведет нас просто к постоянным перерождениям, к необходимости рождаться, умирать и так далее. Вот. Юго-западный угол – это место, где должен находиться спальня и так далее. И также в этом месте должен находиться туалет, потому что анус Васту Пуруши находится вот здесь, вот на юго-западе. Если вы поставите туалет на северо-востоке, где находится у него голова, ждите проблем. Потому что если вас, допустим, носом в унитаз ткнуть, это никому не понравится. Вот если мы будем, извините за выражение, испражняться на голову Васту Пуруши на северо-востоке, вот, он явно не будет рад всем этим вещам. Вот, поэтому нужно знать, что северо-восток – это место, допустим, для людей духовных, алтарь, место для медитации. Допустим, для людей неверующих, пускай там будет какая-то библиотека, книги, что-нибудь такое. То есть какое-то знание, какое-то, что-то светлое должно быть там. Если даже у них ни одной книги в доме нет, пускай поставят в северо-восточном углу маленькие фонтанчики, искусственные вот эти фонтанчики, там, где льется вода. Вот, хотя бы, чтобы Васту Пуруша пил. То есть говорится, что в северо-восточном углу, где находится голова Васту Пуруши, должна быть всеми какая-то вода. Вот. Либо там с внешней стороны здания, либо выкапывается колодец, либо делается какой-то искусственный пруд, либо какой-то фонтан, либо просто ставится какая-то емкость, где хранится вода. Ничего нет, хотя бы просто там, не знаю, стакан сотовый ставить, что-нибудь. Вот. Но какие-то другие вещи не должны быть там. То есть туалет в северо-восточном углу – это самое худшее, что можно придумать. Северная сторона – это место, которое защищает Кувера. Кувера – это такой полубог, который отвечает, он является казначеем полубогов, то есть это банкир такой, то есть в его, так сказать, руках все богатство. Поэтому у северной стены там должны стоять, допустим, не знаю, место, где хранятся ценности. Сейф, там документы, какие-то фамильные драгоценности, какие-то ценные вещи. Это северная сторона. Вот если вы поставите сейф на южную сторону, место смерти, денежки у вас будут очень быстро уходить. Вот, или, скажем, тратиться бесполезно, как-то вот так вот, или неизвестно куда деваться вообще, вплоть до краж и так далее. Вот поэтому место на севере – это место для банка, для сейфа, для таких вот вещей. Входная дверь в идеале должна находиться на северо-западе, потому что здесь находится божество Ваю. Ваю – это тот, кто управляет стихией ветра, такого движения. Вот. И как раз здесь он как бы легко заходит через входную дверь. И западная сторона, в идеале там даже не нужно делать окон, это место, где какие-то могут быть склады. Вот. Здесь живет Митра, это божество, которое связано с опорожнением, с процессами, с механизмами опорожнения. Поэтому юг, юго-запад, это вот туалеты и прочие разные вещи. И места, какие-то такие кладовые помещения, что называется. И здесь же может находиться спальня и так далее. Причем интересно то, что в спальне кровать должна стоять таким образом, что когда вы с нее встаете, то вы касаетесь земли сначала правой ногой. Это означает, что она должна стоять скорее, так сказать, у такой какой стенки. У южной стенки, если она будет стоять, тогда, когда вы встаете у южной стенки головой на восток, тогда вставая, будете правой ногой сначала касаться земли. Вот если у другой стенки будет, тогда вы скорее будете левой ногой становиться на землю, что хуже на самом деле. Потому что земля – это тоже божество, Бхуми Деви ее называют. И если вам, допустим, на вас наступают, то обычно извиняются, говорят, простите, это на ногу вам наступили. Вот. Ведическая культура очень тонкая, она рассказывает, что мир вокруг нас полностью живой. И каждое утро человек, вставая, должен на самом деле выразить почтение этой Бхуми Деви, матери земле, за то, что он на нее... ее ногами касается. Вот. Правая половина тела считается более чистой, чем левая, поэтому лучше правой ногой касаться земли. Причем спать головой лучше всего на восток. Иногда вы в этих книгах встретите другие описания. Вам порекомендуют юг или север, что-нибудь еще. И кажется, что некоторое противоречие. Противоречия нет, а все зависит от вашей цели. Вот. Если цель соответствует тому, что написано в Ведах, если цель духовная, то тогда лучше на восток. Потому что именно с востока идет вот энергия света, духовности, преданности Богу. Вот. Допустим, головой на юг спят люди, которые хотят какого-то, знаю, материального прогресса, материальных каких-то там приобретений, но этим же самым они сокращают продолжительность своей жизни, и также должны это знать. Если спать головой на запад, то это люди будут, у которых, с одной стороны, сильное интеллектуальное развитие, потому что запад – это сторона интеллекта, вот, но это люди, которые, обладая большим интеллектуальным развитием, они всего кучу знают, но они никогда не могут вычленить из всего знания основное. То есть продолжается бесконечный поток спекуляций. Может быть так, может быть эдак, а вот новая тенденция, а вот что-то новенькое интересное, а вот. А жизнь тем временем проходит и ничего не происходит. То есть это люди, которые буквально гонимы духами различных теорий, постоянно каких-то идей, одно меняется на другое. И люди не способны вычленить главное знание и действовать на его основе. Вот. Поэтому, с одной стороны, они такие очень просвещенные, они все обо всем знают, все новейшие теории, все-все-все. Вот. Но жизнь проходит, и практически ничего не происходит. И северное направление, если спать головой туда, то считается, что оно способствует определенной какой-то концентрации, развитию мистических сил. Но особенностью, побочной стороной этого является то, что также у таких людей растет гордыня. А когда у них растет гордыня вследствие какой-то определенной силы, возможностей, то они очень быстро теряют свою духовность. Потому что говорится, что гордость приходит перед падением. Когда колос молодой только растет, он, как правило, очень так дерзко вверх стремится. Когда колос наливается, становится таким очень уже полным, то полный колос он склоняет свою голову. То есть, когда человек обладает малым знанием, какими-то небольшими способностями, то он очень горд всеми этими своими разными достижениями. А когда он обретает полное реальное знание, тогда он становится очень смиренным, он начинает понимать, что все это знание, все эти энергии, все эти вещи, это не просто так, они исходят из какого-то источника. Итак, когда, предположим, вы собрались строить дом или выбирать какую-то квартиру, что-то еще, первое – это определить место, так сказать, где оно находится. Вот. И самое важное, чтобы участок вашего дома или квартиры была максимально точно сориентирована по сторонам света. То есть, чтобы вот четко было вот это восток, это север-запад. Почему? Потому что существует определенные электромагнитные линии, которые идут от южного к северному магнитным полюсам Земли и, соответственно, с востока на запад. Вот. И если, предположим, строение находится четко по сторонам света, тогда эти магнитные линии просто проходят через него и все. Но если, предположим, это строение как-то повернуто, не совсем ровно по сторонам света, то когда эти магнитные линии касаются стен, начинают возникать определенные такие энергетические завихрения, как вихри такие энергетические. И эти завихрения, в конце концов, в нашу голову переходят, эти завихрения. То есть нарушается покой человека, его состояние сознания становится нестабильным. Вот. Поэтому в идеале здание или участок Земли должны быть спроектированы четко по сторонам света. Начинается все с этого выбора, и в Васту-шастре сказано, что участок необходимо выбирать так же тщательно, как жениха или невесту, поскольку там долго жить нужно. То есть, когда перед тем, как вступить в брак, люди очень тщательно присматриваются, потому что с этим человеком долго жить. Точно так же, когда люди собираются строить дом, значит, нужно понять, что это все не шутки. Интересно, что перед началом строительства веды рекомендуют попробовать почву, она проваливается или не проваливается. Это на самом деле несложно определить. Говорится, что на восходе солнца нужно выкопать небольшую ямку и всю ту землю, которую мы выкопали, положить рядом. на следующий день, в это же самое время, взять эту землю, которую мы выкопали, и опять засыпать в эту ямку. Вот. И произойдет что-то одно из трех. Вот. Если земли окажется слишком мало, какая-то ямка образуется, это означает, что почва проседает. Если все будет ровно закопано, значит почва стабильна. Может получиться, что земли окажется слишком много, даже в бугорок, значит почва выпирает снизу отсюда. Вот. И веды говорят, что строить можно только тогда, когда либо образуется бугорок, либо хотя бы ровно. Если земли этой не хватит, это означает, что почва проседает и фундамент там не будет стабильным. Дальше, после этого, значит, уже идет определенное освещение участка. Но тут я сказал, что важно, чтобы на северо-востоке был либо какой-то естественный водоем, может быть, там протекает река или что-то еще. Вот, если нет, какой-то искусственный водоем или какой-то емкость для воды поставить, чтобы васту Пуруша имел вот эту вот возможность пить. Он будет доволен, все обитатели дома будут довольны. Идеальная форма участка и строения – это квадрат. Это квадрат. Если, предположим, ваш дом или что-то еще не квадратной формы, а прямоугольной, предположим, то пропорция должна быть такая, что длина не должна превышать ширину более чем на 1/3. То есть небольшие отклонения от квадрата допускаются. Но если они слишком большие, то тогда васту Пуруша не впишется, ему просто неудобно. Вот, то есть как вот, допустим, какое-то узкое кресло. Вот, и поэтому отклонения могут быть, то есть не квадрат, а прямоугольник. Но в этом случае длина не должна превышать ширину больше, чем на 1/3. Это допустимые изменения. Больше это уже дисгармония. Вот, каких-то других форм, не знаю, треугольных, круглых, трапеции и прочих других лучше всего избегать. И васту говорится, что если, предположим, участок неправильной формы, и вы ничего с этим не можете поделать, то тогда вот на этом неправильном участке необходимо отмерить и хотя бы вычертить правильно один квадрат и его выложить кирпичами, какими-то, скажем там, плитками, чем-то еще. Вот. И лучше иметь какую-то гармонию на меньшем участке, ну, правильной формы, отделенном, чем иметь дисгармонию на каком-то большем участке. А все остальные, предположим, фрагменты этого участка, которые не вписались в этот квадрат, их можно использовать уже на какие-то подсобные, не такие вторичные, не столь важные нужды. А само жилье, главная жизнедеятельность человека, она должна протекать на вот этом вот основном гармоничном пространстве. Вот. Если, предположим, идет скос, большой скос на юг, то этим как бы человек впускает в себя энергии, идущие с юга. Вот энергии с юга – это энергия смерти. Энергии, идущие с запада – это энергии болезни. Почему говорится, что участок в идеале он должен иметь какие-то границы, которые как бы хотя бы формальный какой-то забор, который ограничивает этот дом, это помещение от южных и западных энергий. А наоборот, восточная сторона должна быть открыта. Почему рекомендуется иметь скос либо на восток, либо на северо-восток, вот чтобы с севера и с востока никаких препятствий не было, чтобы эти вот энергии, идущие с востока, особенно с северо-востока, чтобы они проникали как раз в дом легко, потому что восток – это восхождение солнца, северо-восток – это голова васту Пуруши, то есть там, где какие-то определенные мысли. Вот. И это должна быть сторона открытая. После того, как участок выбран, следующий элемент – это освещение земли. Тут существуют разные, конечно, традиции. Мы знаем, что в христианстве тоже существует такое понятие, как освящение помещения, здания и так далее. Веды тоже описывают свои церемонии, когда там проводится либо какой-то ритуал, поются священные гимны, мантры, прославляющие Верховного, который является источником всего. Вот. Или, скажем, на это место запускают коров, то есть считается корова. Это самое благостное существо, потому что все продукты, которые исходят от коровы, на всех этапах своей трансформации, они остаются продуктами питания. От чистого молока до всех трансформаций, хоть что там, хоть оно скисло, все равно это продукт питания, это самое благостное существо. Вот. Это место также может быть посыпано свежим коровьим навозом. На Западе почему-то сейчас считается, что в новую квартиру нужно кошку пускать, хотя это не очень-то чистое существо на самом деле. Вот, веды рекомендуют корову запускать на этот участок. Вот, можно походить по часовой стрелке, именно по часовой, не против, а по часовой стрелке по этому участку, прочитать какие-то молитвы в зависимости от того, к какой традиции вы относитесь, можно пригласить кого-то из священников, можно спеть там какие-то благоприятные мантры. Вот. И после этого, когда участок выбран, когда он уже отмечен, когда он уже освящен, начинают еще выделять внутри вот этого основного квадрата так называемый внутренний квадрат, называют его брахмастхана, который соответствует примерно где-то району пупка, васту-пуруши, вот здесь. То есть делят каждую сторону на 9 равных частей. 9 с одной стороны, 9 с другой стороны в квадрате, как бы расчерчивается на такой один большой квадрат, вернее, он расчерчивается на много квадратов, получается 9, 9, 81 маленький квадратик. И внутри выбираются еще 9, то есть 3 по каждой стороне маленьких. Вот, это отдельный такой квадрат, его называют брахмастхана. И каждый его угол этого внутреннего квадрата и каждый центр каждой стороны называется марма. Марма – это болевые точки васту-пуруши. То есть они должны быть четко высчитаны. И в этих местах этого внутреннего квадрата там не должно быть никаких ни перегородок, никаких ни клиньев, никаких гвоздей, никаких балок, вообще ничего. Вот, это должно быть, вообще говоря, пустое место. В традиционных индийских домах это то, что называется внутренним двором. Если это не двор, то по меньшей мере центр комнаты там чистое пространство, то есть там ничего не происходит. Потому что если, скажем, там будут какие-то балки, перегородки, колья, клинья, вернее, какие-то гвозди, что-то еще, то у хозяина этого дома у него будут проблемы в этой части тела. Потому что наше тело повторяет, скажем, большее тело. Опять же, принцип тот же самый, что вверху, то и внизу. Это все нужно нам для того, чтобы мы поняли, что мы находимся в живом мире, мы не независимы. Поэтому эти законы мы должны очень четко и тонко знать. Итак, это, скажем, внутренний такой квадрат брахмастхана. Еще, когда, скажем, идет закладка фундамента, очень важно соблюсти такой момент, это как благоприятное время. Вот, я говорил на прошлой лекции по астрологии, что существуют знаки подвижные астрологические, неподвижные и двойственные. И к неподвижным знакам относятся Телец, Лев, Скорпион и Водолей. И лучше всего закладывать фундамент тогда, когда, значит, Солнце проходит через вот эти вот знаки зодиака. И это не соответствует тому, что на Западе. То есть обычно вот эти вот все вещи мы привыкли, с какого по какого число, какой знак. Нужно кое-что, так сказать, добавлять. Вот, нужно добавлять 23 дня, потому что сейчас имеется отклонение географических полюсов Земли от магнитных полюсов Земли на 23 градуса. Эти цифры были верны во времена Клавдия Птолемея 2500 лет назад. Сейчас нужно добавлять 23 дня. Это обозначает, что Солнце входит в Телец не в апреле, как привыкли думать, а оно входит 15 мая. 15 мая до 15 июня Солнце в Тельце. С 15 августа по 16 сентября Солнце во Льве, с 17 ноября по 16 декабря Солнце в Скорпионе, и, соответственно, там, значит, с Водолеем тоже вот от этих традиционных цифр нужно прибавить 23 дня. Это время, когда Солнце проходит фиксированные знаки. И если вы хотите, чтобы дом стоял стабильно, четко, это означает, что нужно закладывать фундамент тогда, когда Солнце находится в стабильных знаках. Иначе дом может, как это, Пизанская башня, повести туда или сюда. Следующий момент – это, я сказал, какой-то колодец на северо-востоке. Также эта вот вода на северо-востоке – это то, что привлекает Лакшми. Лакшми – это считается богиня удачи или богиня процветания в Индии. То есть она живет на северо-востоке. Вот, и если мы хотим, чтобы удача или какое-то процветание было с нами, вот эта вот вода какая-то должна быть обязательно в северо-восточном углу. Далее в Васту-шастре говорится о таких вещах, как материалы, из каких материалов лучше всего строить дом. Конечно, мы сейчас, хотя мы считаем себя жителями развитой эпохи, на самом деле мы жалкие нищие, вот, потому что все, что мы себе можем позволить, это какие-нибудь шлакоблоки, пластики, всякую дешевку. Мало кто себе может позволить построить дом из настоящего какого-нибудь дорогого чистого дерева, или из мрамора, или из какого-то такого хорошего камня. Вот, в основном все очень дешевенькое такое. Вот. И естественно, что натуральные материалы, они более долговечны, и что самое ценное, в них есть определенное гуна или качество. Веды говорят о существовании трех гун. Гуна благости, гуна страсти и гуна невежества. Так вот, натуральные материалы несут в себе гуну благости. И в них есть так называемая прана. Прана – это жизненная сила. И когда, допустим, строение построено из натуральных элементов, их гуна выше качества, и в них есть эта вот живая энергия. Поэтому люди, которые живут в этих строениях, они более здоровые, более энергичные. И они более склонны к этой вот культуре гуни-благости. Вот, наоборот, когда все такое искусственное, по виду все хорошо, у нас евроремонт обозначает сплошной пластик, какие-то там дешевые варианты, материалы, которые красиво выглядят, но по сути дела это все искусственно. Это все то, что ограничивает нас от мира, то, что как раз превращает нас в какие-то, не знаю, кильки в томате, это вот в закрытой банке такой, где ни стены, ничего не дышит, там нет этой настоящей энергии живой, и все красивое, но мертвое. Вот, и поэтому люди, соответственно, там страдают, болеют, и снижается их иммунитет, абсолютно все. Далее, когда уже речь идет, значит, о таких деталях, говорится, что входная дверь, которая должна находиться, она не прямо должна в углу находиться, а ближе к углу, но на северной стене или на западной стене, вот, но не в самом углу. Вот, говорится, что там лучше всего иметь какие-то благоприятные знаки. Благоприятные знаки, согласно ведам, это, предположим, вешают или божество, изображение коровы делают, или делают, вешают знак Ом, вот, или знак свастики, хотя у нас, конечно, могут этого не понять. Вот в индийских храмах, домах над многими эти знаки свастики висят. Это самый благоприятный знак, знак космической гармонии. Вот, вешают или божество Лакшми, или божество Ганеши. У нас еще подкову вешают. Некоторые, правда, иконы какие-то вешают, это лучше. Вот. То есть должны быть какие-то чистые такие образы, которые отгоняют духов, потому что какие-то нечистые существа могут пытаться проникнуть, и если у входа есть что-то чистое, то они не могут туда проникнуть. То есть это то, что защищает жилище от вот этих вот неблагоприятных каких-то визитеров. Что называешь так, что касается интерьера, ну тут я коротко сказал, где, значит, какие там эти сейфы и так далее. Значит, диваны, всевозможные какие-то секретеры и прочие вещи, их лучше всего располагать у западной и у южной стены, потому что они тоже являются какими-то определенными препятствиями. Вот. И поскольку я сказал, что с запада и с юга идут не очень благоприятные энергии, то если, скажем, у вас есть вот выбор, вот восточная стена, вот западная стена, южная, северная, и вам нужно куда-то поставить диван, стенку, что-нибудь такое, какие-то шкафы, там, вот, то лучше всего ими как раз закрывать вот эту вот западную и южную сторону, потому что они будут немножко препятствовать прохождению этих негативных энергий. А восточная стена и северная, наоборот, должны быть максимально открыты. То есть там должно быть минимум препятствий. Вот, они должны быть такими свободными, чтобы вот эта вот энергия благотворная с востока, с северо-востока приходила к нам. Так, что еще я говорил? Ну, ванная, скажем, место, где моются, она должна быть лучше или на востоке, или на севере. Опять же, элемент воды ближе к голове Васту-Пуруши. Но туалет обычно разделен. То есть по ведам туалет и ванна вместе – это не лучший вариант. Иногда нам приходится на это идти, но в таком случае пускай это все будет находиться на юго-западе, там, где анус Васту-Пуруши, там, где туалет. Потому что если, опять же, говорю, туалет будет там, где голова Васту-Пуруши, это нехорошо. Рабочий кабинет, он должен быть ближе к восточной стене, потому что туда вот это вот приходит энергия света. И говорится, что, допустим, цвет пола, цвет стен в рабочем кабинете должен быть зеленоватый или такой салатного цвета, потому что за разум отвечает Меркурий. Меркурий – это планета, несущая такой вот зеленоватый оттенок. Вот, и там лучше всего будет производиться такая вот ментальная, умственная деятельность. На кухне на юго-востоке цвета должны как-то напоминать об Агне, или это что-то такое розоватое, или какие-то такие вот элементы красного или оранжевого, может быть, не все подряд, там, чтобы не возникало, как у быка, цвет на красный, но какие-то такие вот, по меньшей мере, теплые тона, которые связаны с этим, с элементом огня. Вот. И также на то место, где люди принимают пищу, там тоже должны быть такие же теплые тона, потому что они стимулируют аппетит. Вот это вот оранжевое, красноватое, розоватое – это все то, что стимулирует огонь пищеварения внутри нашего желудка. Значит, место, где, скажем, люди спят, то там лучше всего, чтобы цвета преобладали такие, наоборот, прохладные, голубоватые, потому что именно это успокаивает человека, снимает напряжение. Мы знаем, что, предположим, когда какие-то воспалительные процессы у человека идут, ему рекомендуют, говорят, синие лампы. Почему синий? Что за цвет такой? Это то, что снимает воспалительные процессы. Вот, и когда человек, допустим, какой-то возбужденный и в таком состоянии находится, то голубой, или такой, ну, мы же не будем стены синими делать, голубоватые такие цвета, это то, что успокаиваются эти вещи. Лучше спать будет человек спокойнее, в таком вот умиротворенном состоянии. Комната, скажем, гостиная, где мы встречаем людей, там центр желательно, чтобы он был свободный. Опять же, все, как сказал, диваны, кресла, стенки, это южная, западная стена. Вот. Северо-восточный угол для людей верующих, это либо икона, либо алтарь, для людей неверующих, это какая-то, может быть, библиотека, книги, вот, или хотя бы какой-то такой вот искусственный фонтанчик, что-то такое. Алтарь неплохо иметь всегда в доме, потому что это своего рода окно в высшую реальность, окно в духовный мир, как бы такая проводка духовной энергии. Предположим, мы въезжаем в дом, и там уже есть проводка, уже шнуры какие-то торчат, провода, вот вам электроэнергия, вот трубы проведены, вот канализация, то есть как бы коммуникации уже все проведены. Телефон, допустим, телефонные шнуры, но какой коммуникации не проведено, это нет коммуникации с духовной реальностью. Поэтому это уже то, что должно быть нашей собственной инициативой. И человек, который начинает понимать, что он является духовным существом, а не просто материальным существом, он какие-то в этом направлении совершает шаги, чтобы была также вот духовная проводка, то есть место, через которое он общается с высшей реальностью. Как улучшить, сказать, вот эти вот принципы васту в нашей квартире? Если, предположим, у нас не все так идеально. Вот. Это кое-что я уже говорил, но такие дополнительные моменты. Значит, если есть свободные стены, куда что-то вешать, какие-то картины или что-то еще, то лучше всего, чтобы висели какие-то картины, может быть, с пейзажами, какие-то расширяющие пространство, какие-то перспективы, потому что квартиры у нас не такие большие, и поэтому иногда эти вопросы пространственные решаются либо за счет зеркал, зеркала вешаются, они расширяются, создают эффект более широкого пространства, либо картины, где какая-то перспектива. А ни в коем случае не должно быть, скажем, картин, на которых есть сцена насилия, что-нибудь типа там Иван Грозный убивает своего сына или еще что-нибудь такое. Потому что эта вот энергетика насилия, которая есть на этой картине, она материализуется в определенное раздражение, в какую-то определенную агрессию. Не должно быть изображений обнаженных фигур, не должно быть изображений низших животных, всякие, знаете, календарики с кошками-собаками, вот, кажется, такие миленькие эти самые существа. Это низшие существа, и когда мы на них смотрим постоянно, то у нас не самое возвышенное сознание формируется. Вот. Не должно быть дома никаких чучел животных, головы оленей рога, какие-то там шкуры медведей и прочие вещи, потому что вот эти вот остатки чужой плоти, это то, что привлекает духов низших существ. Вот поэтому от этого всего, от продуктов насилия нужно, так сказать, избавляться от всех этих вещей. Значит, аптечка лучше всего должна находиться в северо-восточной части дома. И Васту Шастра говорит, что на самом деле лекарства даже лучше действуют, если мы принимаем их, когда мы обращены лицом либо на восток, либо на северо-восток. То есть их как бы лечебные свойства усиливаются. Так, аптечка — это северо-восточный угол. Что еще можно к этой теме добавить? Теперь немного о символике я расскажу. Значит, в ведической архитектуре имеет определенное значение символика. Допустим, если вы смотрите на здание с внешней стороны, то, как правило, особенно, скажем, когда какие-то культовые сооружения, храмы и так далее, то все это имеет какое-то свое воплощение в каком-то куполе, и над куполом вы видите какие-то иногда такие как плоские, как вы знаете, на этих на детских пирамидках круглые какие-то такие вот штучки лежат, потом еще что-то такое, какие-то полумесяцы, треугольнички, в конце концов шпиль такой стоит. Это все тоже имеет определенное значение, это все связано с элементами. То есть говорится, что квадрат такой, скажем, это основа, он является символом Земли, потом, скажем, круг является символом воды, потом идет треугольник, символом огня, полумесяц является символом воздуха, и шпиль является символом пространства. То есть все эти пять элементов, они один над другим находятся, и фактически они указывают на что? Что грубые элементы являются основой, и потом из них вычленяются все более и более тонкие. То есть вот эта вот последовательность этих разных украшений, всей этой символики, она как бы намекает на то, что человек в своей жизни должен идти по жизни утончения. Вот. В конце концов, это должно привести к полному вычленению сознания из тела. То есть начинаем мы все в невежестве, рождаемся, как дети, толком ничего не знаем, не понимаем. Вот. Но постепенно мы получаем какое-то образование, через какую-то деятельность, через познание, через правильное отношение. Начинает проклевываться сознание, зрелое сознание. И зрелое сознание достигает своей кульминации тогда, когда мы начинаем понимать источник своего сознания, когда люди в своей жизни выбирают вектор, вот эту вот духовную направленность. И вот эти вот элементы все от более грубых к более тонким, и само строение храма, которое, допустим, устремляет нас вверх, когда смотришь просто на это строение, уже мысли становятся более возвышенными. Поэтому, когда человек смотрит на храм, то его сознание утончается, оно становится таким более возвышенным. Вот. Это немножечко коротко о символике. Также в Вастушастре говорится, что имеет значение этажность. В том смысле, что этажи, если это здание какое-то многоэтажное, то каждый последующий этаж, он должен быть на 1/12 ниже, чем предыдущий. Если все этажи будут одинакового размера, то тогда это здание, оно будет производить очень такое угнетающее, давящее впечатление. Вот. А если каждый последующий этаж на 1/12 ниже, чем предыдущий, тогда будет создаваться как раз гармония. И там приводится сравнение с грифом музыкального инструмента, допустим, гитары или что-нибудь еще возьмите. Чем, скажем, лад, чем выше звук, тем он уже этот лад на самом деле. Басовые, это основание грифа, вот, это они широкие эти лады. И потом, чем выше звук, тем уже этот лад. Вот. И когда, скажем, это все повторено в этажном каком-то многоэтажном здании, это здание звучит. А если этого нет, оно просто давит. То есть вот такое должно быть соотношение в многоэтажных зданиях. И что касается планировки городов и даже стран, то здесь, говорит, считается идеально, когда какой-то такой, скажем, квадрат, опять же, особенно что касается городов. Сейчас города, как правило, стихийно складываются. Вот просто какие-то переселенцы приехали, что-то там основали, потом все стало развиваться, и вот не видишь, что получилось. И бывают такие сложные города, что из одного места в другое вообще никак не проедешь. Без 10 пересадок, все так неудобно связано. Вот. А в идеале города должны планироваться, и идеальный город он должен вписываться в квадрат, точно такой же, как Васту Пуруша. Вот. И, как правило, все улицы они должны быть такими перпендикулярными, одно в другое переходить, то есть, чтобы легко было найти нужные места. Если где-то невозможно проехать, то легко можно было очень обойти или объехать. В строгом смысле слова веды говорят, что города не должны быть большими. Они говорят, что если население города превосходит 40 тысяч человек, неизбежно начинают появляться экологические проблемы, и преступность становится неконтролируемой. То есть мы знаем, что в больших городах преступникам очень легко прятаться. Например, в деревне сильно не спрячешься, тебя быстро сдадут. Вот. А в больших городах потеряться очень-очень просто. Вот. И поэтому, когда население города превосходит 40 тысяч, преступность и экология становятся уже практически неконтролируемыми проблемами. Вот. Поэтому сейчас мы видим, что большинство городов это правило нарушает, и, как правило, жизнь в городах очень дисгармонична. Другой момент – это то, что где-то должна быть обязательно близко к центру, какая-то центральная площадь, то есть места, где не занимаются никакой материальной деятельностью. И, как правило, в центре города находился не дворец императора или какого-нибудь там царя, вот, а храм находился. То есть то место, где люди поклоняются Богу, либо это какой-то северо-восточный угол. И чаще это был храм, вот, и из этого духовного центра, духовная энергия от центра к периферии хорошо распространялась. Вот еще другая альтернативная форма ведических городов – это не квадрат, а круглая форма, когда город имел форму спирали 3,5 оборота. Эта спираль 3,5 оборота является символом, который называется Шриватса. Шриватса – это символ, который рисуют на груди Вишну. Вишну, согласно ведам, это тот Вышний или Всевышний на славяно-арийской Руси считался, то есть верховный в своем аспекте могущества. И у него на груди вот этот вот такой символ 3,5 таких серебристых волоска, которые символизируют Лакшми, богиню удачи. То есть она как бы в этом символе живет у него на груди. И в частности этот вот Аркаим, город Солнца, который был найден на Южном Урале в 86-м году, когда его сфотографировали сверху, как раз оказалось, что он построен по этому принципу, 3,5 оборота, эта вот спираль. Этот же принцип спирали используют в медицине, так называемый это гамма-7 нейтрализатор всевозможные прикладывают, он реально действует, снимает боль и так далее. Вот, то есть другая существует такая альтернатива квадрат или вот такой вот принцип раскручивающейся спирали в 3,5 оборота. Еще интересный момент это то, что идеально, когда город с восточной или северо-восточной стороны омывается или морем, или, скажем, река, или озеро какое-то находится. И, как правило, города, которые имеют вот воду с восточной стороны, это, как правило, более развитые города. Вот, если посмотреть на такие города, как Нью-Йорк, Лондон, Сидни, такие вот крупные, очень удачные, успешные центры, то они практически все имеют воду с восточной стороны. Вот, если посмотреть, например, на побережье разных стран, восточное побережье той же Англии, США, Японии, Австралии, куда более развиты, чем западное побережье этих стран. Вот по тому же самому принципу, что когда вода с востока, то это лучше всегда. Вот. И это можно увидеть на других моделях. И последнее, что нужно здесь сказать, это что если, предположим, в вашем городе, в вашем доме, все вообще безнадежно, все ужасно, то здесь приходится уже не материальными средствами оперировать, а духовными, потому что вы не можете дом передвинуть, понимаете, это не детские кубики, вы не можете так просто такие масштабные вещи сделать. Вот тут уже приходится действовать в духовном плане. Кому-то, так сказать, повезло, кто-то где-то живет в каких-то по своей судьбе, естественно, не просто так повезло, в каких-то разных странах, которые более гармоничны. Вот, допустим, есть такая книга, вот, ну, много разных источников по Васту-шастре. Вот, довольно любопытная вещь, хотя тут она такая достаточно материалистичная, но здесь много практичных вещей. «Лев и Гельник», «Индийский Васту», «Китайский фэншуй» – вот такая вот книга. Много других, это не единственная, просто вот сейчас вот я ее так изучаю. И здесь любопытные тоже такие моменты приводятся о форме стран. Допустим, как эта форма страны может влиять на некоторые вещи. Ну, допустим, он приводит пример Италии. Мы знаем, Италия имеет форму сапога. Вот, так что там итальянская обувь? Почему такая популярная? В этом году даже итальянцы чемпионат мира по футболу выиграли. То есть такая очень экспансивная сама нация, которая очень активно ходит, передвигается. Вот это форма сапога. Он там приводит пример. Австрия, страна, имеет форму улитки. То есть, как бы большой панцирь и такой, как бы, голова. Говорит, люди такие очень спокойные, такая у них жизнь размеренная, очень все, так сказать, четко у них хорошо. Он говорит, а Россия имеет необычную форму, он здесь приводит, как бы, карту России, он как такой бык бегущий, вот тут у него ноги, вот, только без головы. Вот, то есть он движется в сторону востока, задницей к Европе, так сказать, значит, игнорируем мы запад, вот, в сторону туда, так сказать, Америки, но без головы. То есть эта форма, он говорит, означает, что бык это же сильное животное само по себе, но не очень разумное само по себе. Вот, его необходимо как-то направлять. Говорит, что огромные ресурсы, но реализация их смехотворна. То есть другие страны, какая-нибудь Япония, которая практически вообще не имеет ресурсов, их минимум, да, вот, но больше разума, вот, они используют эти все вещи. То есть вот эта вот форма стран, она тоже имеет некоторое значение, хотя я, честно говоря, конечно, пока в эту тему еще особо не углублялся. Вот, но мы не можем поменять форму страны так легко, форму города или развернуть свой дом. Вот, поэтому существуют определенные духовные рекомендации, которые могут вот эту с материальной точки зрения безнадежную ситуацию немножечко осветить. Вот, конечно же, проще передвинуть диван от восточной стены к западной, чем восстановить свои отношения с Богом. Вот, и поэтому веды говорят, что если все как бы сейчас в таком вот материальном плане тяжело и ничего тут не передвинешь, тогда необходимо просто через одухотворение своего бытия одухотворить жилище. То есть обычно мы говорили о том, что если жилище правильно построено, тогда в нем легко как бы, практиковать духовную жизнь. Но если, скажем, там все сложно, тогда мы идем от обратного. Поскольку материя может влиять на дух, а дух также на сознание, тогда мы неправильно расположенную материальную ситуацию можем осветить, если, скажем, мы более активны, потому что дух, он более мобилен, здесь не требуется каких-то инвестиций, сложных разных копания колодцев и того другого. Вот, то есть через более интенсивную духовную жизнь мы можем нейтрализовать все эти вещи. Вот, хотя, с другой стороны, конечно, мы не должны пользоваться Богом как каким-то громоотводом ради просто своего благополучия. Вот, но, тем не менее, духовная практика – это то, что нейтрализует все эти материальные влияния. Говорится, что в конце концов не место красит человек, а человек красит место. Предположим, если говорится о строительстве лестницы, допустим, внутри дома, если у вас двухэтажный дом или квартира, то сказано, что более лучший вариант это когда нам количество ступенек нечетное, потому что нечетное это мужское, мужские числа нечетные, а четное это женские. И поскольку в физической силе женщина уступает мужчинам, то для того, чтобы эта женщина, вернее, чтобы эта лестница была более такой сильной, нужно, чтобы там было нечетное количество ступенек. Но я говорю, что опять же это все материальные факторы, вот, и поэтому диваны с восточной стороны, с западной, количество ступенек, ориентация по сторонам света – это то, что мы не всегда можем корректировать. Но то, что мы, в чем у нас есть, скажем, большая свобода – это свобода нашей духовной жизни. Вот, поэтому, когда мы принимаем в свою жизнь духовный процесс, духовную практику, которая связывает нас с Богом, чем прямее, чем лучше, тогда вот эти все материальные факторы отступают, точно так же, когда сходит солнце, тьма, она просто рассеивается. То есть для тех людей, которые, может быть, не готовы принять прямой духовный путь, для них существуют эти все вот адаптированные ведические науки, которые помогают им немножко подняться до гуны благости, в которой они увидят потом постепенно и уже хорошие духовные перспективы. То есть это такие компромиссные моменты, которые помогают немножечко улучшить атмосферу, и в этой лучшей атмосфере уже сознание начинает лучше работать. Вот. Но я говорю, что также возможен путь от обратного, когда, предположим, человек находит в себе силу, какое-то вдохновение, источник духовного знания, то он может пойти наоборот, через духовное начало, и таким образом рассеять эти вот негативные влияния и одухотворить среду своего обитания. Все, на этом я сегодня закончу. У нас осталось некоторое время на вопросы. Пожалуйста, если что-то по этой теме вас интересует. Да вы присаживайтесь.
Я увидела сейчас много общего, хотя вы обозначили принципиальную разницу. Ну вот по фэншуй, например, там есть такая методика, схема, по которой рассчитывается благоприятная сторона лично для тебя. Вот для меня, например, благоприятная сторона – это Запад, западная сторона. Вот. Я по совету тоже, так сказать, этой философии приобрела компас, и он всегда в свою сумочку. То есть, естественно, я стул не могу передвинуть на театре, вот, ну, я, так сказать, по направлению той стороны, которая благоприятна для меня. Так вот, вот из вашей лекции я поняла, что Запад, он, наоборот, забирает у нас энергию. Или я не так поняла?
Вы правильно поняли,
как,
да?
Как соединить вот это вот, допустим, для меня лично, для меня благоприятен Запад? Как тогда понять себя?
Есть общие правила, и они всегда остаются. Правило – это то, что всегда правильно. Вот, есть какие-то индивидуальные особенности, которые называются словом «исключение». Вот, поэтому сегодня я, естественно, говорил об общих принципах. Вот, но когда, предположим, мы имеем дело с каким-то конкретным случаем, происходит уже определенная адаптация человека. Васту очень тесно связана с ведической астрологией, и там тоже существуют методики, которые показывают, какие направления для человека являются более благоприятными, менее благоприятными. Вот эти две науки неотделимы друг от друга, и там тоже это все можно сделать. Вот, например, для меня неблагоприятным является север. Когда я езжу на север, недавно сейчас был в Хабаровске, я обязательно что-то теряю, обязательно, хоть какие-то мелочи, обязательно что-то забуду в купе, или там где-то что-то у меня сломается, или что-то у меня утащит. То есть обязательно, когда я иду на север, обязательно какие-то проблемы возникают. Вот. Их не возникает, когда я двигаюсь на восток или на юг, то есть для меня это будет. Вот. То есть это уже вычисляется индивидуально, но тогда в данном случае мы говорили о устройстве жилища. Вот. И даже ваш индивидуальный конкретный случай, он не отменяет вот этого правила, что, допустим, вот это вот западное солнце или, вот, скажем, энергия, идущая с запада, она неблагоприятна. То есть, допустим, я не знаю деталей фэншуй, вот, что там именно конкретно, в чем это проявляется, но одна из проблем может возникать в том, что если мы приняли какую-то одну систему, то лучше всего в рамках этой системы и развиваться. Потому что, хотя есть определенные параллели, полных калек нет. И опять же я говорю, что в одном месте вы прочитаете, что нужно спать головой на восток, другой на запад, кажется противоречие. На самом деле нет, потому что вопрос, для чего лучше? Для одного лучше так, а для одного лучше, то есть под задачу. Под задачу. Вот, поэтому вот так вот полностью притянуть за уши две традиции, наложить их не удастся, это совершенно точно не удастся. Поэтому либо здесь можно пойти таким синкретическим путем, что называется, взять лучшее из того и лучшее из этого, иногда люди так говорят, либо, скажем, они принимают какую-то одну традицию целиком и уже не беспокоятся по поводу того, что там сказано, потому что, как говорится, невозможно объять необъятного, невозможно все успеть, невозможно сказать все. Поэтому нужно найти что-то самое ценное, что соответствует вашим внутренним целям. Вот. Потому что всегда сделаешь так, одно будет нехорошо, другое хорошо. То есть в этом мире нужно понять, что идеальной ситуации не бывает. Если, предположим, мы погружаемся в духовность, это очень хорошо. Но, как правило, люди, которые погружаются в духовность, они немножко начинают пренебрегать материальным. Вот. Что уже может быть не очень хорошо с материалистической точки зрения. Поэтому любая сторона, она имеет свои плюсы и свои минусы. И решающим является вот этот вот наш внутренний выбор, какова наша цель. И в соответствии с этой целью мы принимаем какое-то решение, и, естественно, мы выигрываем одно, но жертвуем чем-то другим. Потому что в этом мире обрести все это просто невозможно. То есть вот, мы должны что-то выбрать. Вот. И уже руководствуясь этим вот принципом, вы можете совершить свой выбор. Еще вопрос?
Ну, у меня в связи с этим тоже вопрос. Вот я всегда покупаю календари собак.
Кого? Календари собак покупаете?
Да. Ну, мне это нравится, у меня собака в доме. Я тоже это не значит, что я должна полностью уже исключить вот эти календари. Или стараться
все. Вы должны решить все эти вещи самостоятельно. Но то, что вам нравится собака, это может иметь определенные последствия, потому что в ведах, ну это не очень чистое животное, скажем так. Вот. И в ведах говорится, что то окружение, в котором мы живем, это окружение, без сомнения, влияет на наше сознание. Там приводится такая история в одном писании, Шримад Бхагаватам, такая целая серия книг вот, духовных. В пятой песне Шримад Бхагаватам приводится история про одного человека, его звали Бхарата Махарадж. Это был царь, очень могущественный человек. На склоне лет он ушел в лес, стал заниматься медитацией, уже как бы отжил все свои материальные дела, отдал все свои долги семье, обществу, все, уже как бы все эти темы были закрыты. Он пошел чисто заниматься духовной практикой. Он жил в каком-то ашраме, в каком-то шалаше на берегу реки, все, он занимался медитацией, все у него шло хорошо. И однажды он увидел такую сцену, как одна олениха пришла на водопой пить воду, она была беременна. И в это время из чащи раздался рык какого-то тигра или льва. Она испугалась, значит, прыгнула в воду, и в это время у нее произошло этот самопроизвольный выкидыш, она умерла, или там ее лев растерзал, а этого ребенка, теленка, ой, господи, олененка его течением воды понесло. И ему, как царю, в прошлом, человеку, который заботился о других, стало жаль это существо беспомощное. Он, значит, приютил его, значит, забрал его, стал его выкармливать. Каждый день о нем заботился, как отец о ребенке заботится. И в конце концов он настолько сильно привязался к этому олененку, что, значит, потом, когда однажды он сидел в этом состоянии, в медитации, он вдруг вспомнил, а где мой олень, что куда он пошел, я его уже не вижу долго. Он стал беспокоиться. Ну, еще совсем маленький, может, какие-нибудь хищники сажали, еще что-то такое. Его медитация прервалась, и он пошел искать его. И через какое-то время, значит, где-то он там блуждал, короче говоря, он подвернул ногу и упал в какую-то яму и повредил себе спину, позвоночник, короче говоря, он получил смертельную травму. И когда он лежал на дне этого оврага, этой ямы, и уже сознание его угасало, он практически умирал, в это время он увидел, как этот олененок подошел к краю этого обрыва, этот образ отпечатался у него в сознании. И в Бхагавадгите, в основном практически в ведическом трактате сказано, что о каком состоянии бытия мы не помним момент смерти, это состояние определяет наше будущее. В следующем теле Бхарата стал оленем. Вот. Он потерял целую жизнь. И хотя он жил отдельно, был таким аскетичным оленем, у него сохранилась память, это была такая ошибка на него. Потом он опять стал человеком, он потерял очень много времени. По этой причине, если, скажем, мы очень близки с низшими существами, то это ставит, скажем, под удар или в опасное положение наше духовное будущее. Вот в этом смысле. Не то, что мы должны там как-то пренебречься. Вот. Если мы способны развить себе духовное видение и заботиться об этом домашнем животном, как о душе, временно попавшую в такую ситуацию, допустим, кормить его освященной чистой пищей и так далее, тогда это будет между чего уже другое. Вот тогда мы заботимся о духовном прогрессе этого существа. Да, это другое. Но если это просто наше наслаждение, это для нас как, ну, не знаю, там, как член семьи и все прочее, вот, то тут хранится некоторая опасность. Поэтому, когда веды говорят о том, что благоприятно, что неблагоприятно, опять же, это все так, а в связи с целью. Поскольку цель вед – это возвысить сознание человека, то в связи с этим, скажем, такие близкие эмоциональные контакты с низшими формами жизни, они не очень благоприятны. А если они есть, то тогда только если мы выступаем в качестве таких тех, кто заботится о духовном сознании этого существа. Вот единственный способ, мы не можем ему объяснять философию и так далее, вот, но, предположим, в ведической традиции мы практикуем такие вещи, как мантра. Если мы включаем эту духовную вибрацию, мы ее слушаем, и они ее слушают. В этом случае да. Если мы питаемся освященной пищей, предлагаем ее этому животному домашнему, она тоже освещается. В этом случае это уже совсем не то, что вот просто люди имеют каких-то собак, потому что это модно или еще что-нибудь такое. То есть, понимаете, когда этот духовный элемент активно включается в нашу жизнь, тогда все меняется сразу же. Еще?
Нет вопроса. И вот дельфин, моя страсть еще дельфин. Это низшие или как?
Дельфины? А это низшие существа, но среди, так сказать, этих обитателей вод, они считаются наиболее разумными. Мы видим, что если, предположим, повстречали акулу в океане, она сожрет. А если дельфина, скорее всего, она спасет. Вот, то есть очевидно, что вот эти вот гуны невежества, благости и страсти, они также проявляются в животном и растительном мире. То есть считается, что все формы жизни ниже человека – это невежество. Но там есть градации. Допустим, говорится, что деревья – это низшие формы жизни, вот, как вот смирительными рубашками, они стоят вот такие вот окаменевшие от собственного вожделения, это деревья. Вот. Но среди них есть разные. Плодовые деревья, у них доминирует благость, которые ярко цветут, не дают плодов, это страсть. Те, кто не дают ни цветов, ни плодов, ни колючки непонятны, это невежество. То же самое среди животных. Они в невежестве, корова в ней доминирует, тем не менее, несмотря на общем фоне невежества, больше благости, потому что она дает все благостное. Хищники, в них доминирует страсть, какие-нибудь там свиньи или еще кто-то в них доминирует. То есть под градацией существуют, те же самые собаки. Да? Есть такие маленькие, совершенно глупые, лают, кусаются, а есть большие умные, их на работу берут, они людей спасают, они там где-то в милиции могут работать. То есть что в целом это невежество, но там есть разные градации этого невежества. Вот поэтому ко всему этому должны подходить дифференцированно. То есть, если мы глазами знания смотрим на все, не глазами привязанности и невежества, это одно. А когда мы смотрим глазами знания на эти вещи, тогда это может уже перестать для нас быть ловушкой. Но тогда должна быть гарантия, что все-таки мы смотрим глазами знания, понимаете? Поэтому я говорю, что элемент духовности, от него никуда не денешься. То есть, постоянно культивировать в себе духовное знание, тогда мы во всем увидим духовную природу. Тогда это не будет для нас проблемой. Если на какое-то мгновение, как этот Бхарата, он забыл о своих духовных обязанностях, привязанность вышла на первое место, это стоило ему целой потерянной жизни, понимаете? Еще вопросы? Если вопросов нет, значит, я могу вам предложить, здесь есть диски с лекциями, с видео, с музыкой. Это она не на продажу, это просто посмотреть можете. Все, спасибо.